Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве сегодня, 18 августа, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню наши координаты, давайте. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер для звонков прямой эфир 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, обязательно подключайтесь. Вводите «Говорит Москва» русской раскладкой. Находите наш канал, подписывайтесь на него. Заходите на нашу трансляцию. Там есть чат, куда вы тоже можете писать ваши сообщения, общаться таким образом и со мной. Точно так же, как через СМС-портал или Телеграм. И, естественно, общаться друг с другом. Это, на самом деле, наверное, даже самая популярная опция этого чата. Обычно именно этим там все занимаются, друг с другом общаются. Значит, давайте посмотрим, что у нас по дождю сначала, да, в Москве. В Москве проливной дождь, хотя вроде как вот у нас здесь около редакции он уже подошел к концу. Но сейчас посмотрим, вот открою карту, прекрасную волшебную карту Яндекса. Давай-давай бумажки сюда, смелей. Что-то как-то люди боятся мне бумажки передавать. Надо как-то порешительней быть. Значит, смотрим, что у нас здесь по дождю в Москве. Ну, карта Яндекса обещает нам дождь еще вплоть до где-то 8 вечера. Только в 8 вечера дождь уйдет. Поэтому до 8 будьте готовы взять зонтики, вооружиться зонтиками, и чтобы не промокнуть. По поводу пробок, естественно, в дождь все начинают водить хуже, поэтому пробки у нас сейчас 7 баллов, через час они будут 8 баллов. Поэтому, наверное, если есть возможность где-то их пересидеть, лучше пересидите. И дождь пересидите, и пробки, которые с ним связаны. И только где-то к 8 часам вечера они начнут спадать, но все равно вплоть до 9 будут достаточно ощутимыми. 6-5 баллов будет до 9 вечера. Вот такая вот ситуация у нас на дорогах. Вот трешка «Шоссе энтузиастов», «Дождя нет», пишет Бамба. Уже 8 баллов, пишет Самойлов. Ну, видите, Яндекс у всех, видимо, разные показывает. У меня вот показывает пока 7 баллов. Сейчас обновлю, наверное, пока что 8, да? Обновил, да, действительно, уже показывает 8 баллов. Но я думаю, что эти 8 во все 9 превратятся, на самом деле, потому что, ну, всем известно, что в дождь мы водить почему-то не умеем. На Курской нет дождя. Ну, подождите. В Москве дождь, а в Люберце 40 минут назад, в Люберцах был 40 минут назад дождище. Владимир спрашивает, как вам первый скандал Карпина в сборной? А что за скандал такой Карпина в сборной первый? В честь того, что он Дзюбу не вызвал? Это имеется в виду, этот скандал? Наверное, про сборную мы... Если уж сильно очень захотите, вот прям будьте мне завалить сообщениями поговорить про сборную, тогда поговорим. А так, есть, конечно, тема поинтересней. Сначала я, знаете, не придал значения этому опросу в ЦИОМ. А потом как-то так подумал, и вообще странные на самом деле результаты. И решил даже провести такой мини-опрос у нас здесь в редакции. Ну, значит, смотрите, опрос такой. В ЦИОМ почти 80% россиян не знают расшифровку аббревиатуры ГКЧП. Правильный ответ на вопрос о Государственном комитете по чрезвычайному положению назвали 21% опрошенных. Большая их часть – респонденты старше 45. Социологи отмечают, что за последние 4 года доля правильных ответов на вопрос о расшифровке ГКЧП выросла на 5 пунктов. В 2017 году она составляла 16%. Я спросил у коллег, которые младше 45, я бы даже сказал младше 30, кто-то мои ровесники, кто-то чуть-чуть помладше даже, у нас есть и такие, у нас редакция разношерстная, вот пишет «Время покажет», старперский опрос. Ну вот мне так не показалось, но на самом деле да, судя по всему, действительно старперский, потому что некоторые, ну так как весь день эта история так или иначе у нас здесь крутится и вертится, обсуждается, знают уже, как расшифровывается, но что это за комитет такой? И с какой страничкой истории нашей страны он связан, здесь пробел. Никто не знает, что такое ГКЧП. А некоторые делают вид, что знают, на самом деле не знают. Ну, то есть говорят, ну как это, в смысле? ГКЧП. Конечно же, это комитет по чрезвычайному положению. Государственный комитет. А что за комитет? Ну, наверное, отвечал за чрезвычайное положение этот комитет. В принципе, недалеки от правды, да? Но только что за чрезвычайные положения такие, никто не знает. Пришли мы в большой юбилей. Входим в него практически с двух ног, да, 30 лет той истории исполняется в ночь сегодня на завтра. Ну, принято считать, что именно 18 число старт, да, хотя полномасштабное обсуждение, конечно, всей этой истории у нас будет и завтра в эфире, и в программе «Умные парни», и в программе «Своя правда», я думаю, что и коллега Александр Асафов, которого я здесь сейчас подменяю, тоже будет очень активно это обсуждать завтра. Ну, это, конечно, он будет решать, но, тем не менее, и новостной повод есть. Давайте с вами обсудим, вот это, знаете, я здесь попытаюсь выступить на стороне молодежи, да, я буду описывать то, как я воспринимаю события тех лет, августовские события тех лет, и вы поделитесь, может быть, вы тоже не застали их, может быть, вы застали их в каких-то интересных ситуациях, вы поделитесь со мной то, как вы помните те события, с чем они у вас ассоциируются. И, ну, конечно же, от этого мы тоже не сможем убежать. Попробуем порассуждать, могла ли история нашей страны в те дни пойти немножечко по другому пути. Напомню еще раз наши координаты. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Ну, я помню эти события, как сейчас, 30-летней давности. Я тогда трудился, как сейчас говорят, в кровавой гибне.
Да, трудовой лагерь какой-то был?
Ну, я трудился в Московском управлении КГБ СССР.
Ну да, точно, в гибне же, господи, да. Как я мог забыть, что вы же из этих, да, Лимон Анджо? Да, ну, да. Интересно.
Ну, не мне лично, но в частности подразделению, где я служил.
Да.
Была одна из задач – закрыть радиостанцию «Эхо Москвы», которую мы благополучно проводили. Она тогда была на улице 25 октября, на Никольской улице.
Угу.
И закрыть ее не удалось. Ну, в общем, сейчас, по прошествии 30 лет, понимаю, что, ну, слава богу, что так и закончилось, малой кровью. Слава богу, на руках крови нет. А для меня это самое главное теперь.
Понятно. Хорошо. Есть. Принято. Вот вы считаете, что малой кровью обошлись тогда, и поэтому на руках там крови нет. Самое главное. Ну, может быть, ну, вы имели в виду, Лимонад Джо, имел в виду то, что на его руках нет крови. Для него, понятно, это действительно самое важное. Знаете, я когда... Наверное, накручу сейчас еще один, помимо наших ностальгических воспоминаний о тех временах и рассуждениях, можно ли было каким-то образом пойти по другому сценарию в нашей стране в то время, или это уже все на самом деле, ничего не зависело от того самого августовского путча. Я вот отталкиваюсь от этого вопроса, да, сейчас, когда спрашивал вот ребят в редакции, мне сказали такую вещь, что у нас на самом деле, то есть с нас взятки гладкие, потому что нам эту историю и не преподавали в школе. Я попытался вспомнить, что мне преподавали на уроках истории в школе. У меня были очень специфические уроки истории. Я вообще тут часто у этого микрофона жалуюсь на свою школу. Я вообще ничего не помню из уроков истории в школе. Я, благо, там, мне преподавали историю параллельно. Я посещал специальные курсы. И потом в университете, наверное, я сильно тоже добрал в этом аспекте. Но в школе по поводу августовских событий тех лет не было ничего абсолютно. И коллеги, которые окончили школу чуть позже, тоже со мной на этом сошлись. То есть таким образом у них в голове сохранились воспоминания в там, вот 90-х, конце 80-х, 90-х годах в истории нашей страны. Была перестройка, потом пробел, а потом все, союза не стало. Вот как-то так преподают сейчас в школе. А надо ли вообще преподавать вот эти вещи в школе или нет? Вот это еще один вопрос, наверное, который я вам докручу. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Да, добрый день. Добрый. Да, я думаю, конечно, обязательно надо преподавать. Это же последние 30 лет, это новейшая история, да? Вот распад СССР и возникновение России.
Да.
Да? Да, это новейшая история, обязательно нужная. Вот, ну, люди моего поколения это помнят. Мне было тогда 20 лет, вот летом 91-го года. И я помню, я где-то в центре Москвы там оказывался, в том районе, но участия не принимал. Проходил мимо там по Новому Арбату, да, там был. Вот. Да. Конечно, это новейшая история, это нужно также объективно изучать. И здесь понимать, что, видимо, руководство ГКЧП, вот такие люди, как Янаев, ну, это действительно уже, вот Проханов правильно, наверное, сказал, уставшие от власти, вот такие советские чиновники, которые, ну, были просто неспособны. И вот это какая-то двойственная роль Горбачева, это вот и нашим, и вашим, и, в общем-то, и правильно, ведь закон был за год до ГКЧП, в 90-м году был принят закон о чрезвычайном положении.
Да.
Да. И вот это, конечно, это новейшая история. Последние 30 лет это нужно изучать, потому что это самое важное и актуальное. Может быть, там не Василий Темный, да, татаро-монгольская ига, так сказать, и до монголов. А вот новейшая история, последние 30 лет, это ключ к тому, чтобы страна не делала ошибки подобные. Россия, так сказать, не повторяла ошибок Советского Союза и нормально развивалась стабильно и динамично. Это очень важно для политики.
Согласен. Знаете, я с вами согласен. Мне кажется, что абсолютно точно надо преподавать. Здесь, понимаете, это все накладывается еще на ту проблему, что эта новейшая история, она падает на как раз 10-11 классы. Наверное, вот эта история вообще падает уже прям вплотную к 11 классу. Да? Это время, когда люди уже не учатся в школе. Они учат ЕГЭ. Учатся сдавать ЕГЭ. Я отчетливо помню, как это выглядит. В 11 классе пропуск урока в школе, на самом деле, воспринимается абсолютно нормально, потому что у тебя есть дела поважнее, тебе надо подготовиться к твоему конкретному предмету. Не у всех этот предмет, это история. И в ЕГЭ по истории, если честно, я вообще не помню вопросов, которые связаны были бы с последними днями Советского Союза. Такого там... Ну, я сдавал историю. Чтобы было тоже понимание, не помню, честно. Хотя помню, что был Цой, например. У меня был портрет Цоя в моем итоговом ЕГЭ по истории. Не помню, в каком вопросе, но там надо было что-то соединить. Эпохи, что ли, там надо было несколько фотографий разных людей из истории нашей страны. И надо было соединить их с годами, к которым они относятся в истории нашей страны. А есть однозначная трактовка этих событий. Согласно моей теории заговора, это был разыгран сценарий, хорошо выполненный... Вот как не закончено какое-то сообщение от мастера, видимо, телефон сел в этот момент, голосовой набор до конца не считал. Так именно все так и было, СССР в конвульсиях, перестройка, пуч, империя зла рухнула, как колосс на глиняных ногах, пишет Николай. Ну, давайте вот я обещал мою, да, точку зрения на эту историю, и я не был событием, свидетелем тех событий по объективным причинам, потому что я был рожден только в 95-м году. Но как я вижу вот эту историю отсюда, да, из 2021 года? Мне кажется, конечно же, что если бы вдруг в те дни, августовские дни, пошли бы до конца, не струсили бы, как Горбачев изначально, которого в итоге отстранили, так и ГКЧП, и дали бы команду тем же альфовцам, которые были уже наготове, взять Белый дом. Да, были бы жертвы, конечно же, были жертвы, но история нашей страны могла бы пойти по другому сценарию. Наверное, тогда, то есть не хватило жесткой руки в тот момент. Не хочется, конечно, все это сваливаться вот в банальности сравнений там Тяньаньминь в Китае, вот эта вся история, но, как показывает практика, так оно в итоге и произошло. В каком-то государстве умудрились применить жесткую руку, у нас по тем или иным причинам струсили, не решились, решили не марать руки и так далее. И в итоге этой страны не стало. А что было потом? Потом были войны у нас, на нашей же территории, целых две, да, а на территории, это территория Российской Федерации, а на территории всех остальных республик, так там тоже много было кровопролития. И вот на самом деле, чистые ли руки или нет? Вот это вопрос. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Я помню хорошо как, эти события, да, И у меня вопрос, три момента таких вот, да? Почему лимонадный Джо не сказал, почему они не закрыли «Эхо Москвы» тогда? Он же не сказал, почему, да? Было такое вот ему, им там указание, а почему не закрыли, непонятно. Теперь второй момент. Если бы тогда Ельцина, он был на даче в тот момент, да?
Да.
Если бы его там закрыли, да?
Да.
И не выпустили, может быть, все было по-другому совершенно. Да?
Абсолютно точно, да. Это, да, опять же, вот о той же самой решительности, о которой я и говорю. Если бы его там закрыли бы, не дали бы ему с флагом проехаться в итоге до Белого дома, если бы потом в Белый дом вошли бы, а не струсили, да, то, конечно же, 100% было бы по-другому. Как? Не знаю, как было бы. Это вопрос к вам, как вам кажется. Это, мне кажется, история такого индивидуального восприятия. Но было бы по-другому 100%. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, вы знаете, я это, конечно, хорошо помню. Но дело в том, что, во-первых, зачем кому нужно такое безвольное и бездарное ГКЧП, которое не может отдать приказ на арест. Но как минимум на арест Ельцина. Дальше уж можно было посмотреть. Это первое. Второе. Я никогда не прощу танков в Москве и БТРов. Я сколько лет живу, я ни разу в мирной Москве не видела танков. Говорят, выводил в 57-м Жуков, но до нас они не дошли. А тут, когда меня муж разбудил утром, и говорит, Аня, в городе танки? Я говорю, ты что, с ума сошел? Посмотри, у нас прямо около виадука нашего стоит танк с одной стороны и с другой стороны. И я понимаю, что если он сейчас повернет башню, он по моему дому вполне может себе как будто повешенный сказать. Ну, вы поняли. Я же не знаю, ни с боекомплектом, без боекомплекта, а так шарахнет вдоль Ленинградки, чего хорошего-то. И я страшно испугалась за своих... А мы были, у нас внуки были, мы только вернулись с 18-го из Киева. Еще под Нарофоминскому под дождь попали, колесо спустило. Устала, как собака. И вот выпила таблетку снотворную, он меня будет. Это второе, что я не прощу ГКЧП. И, конечно, погибли люди. Если мне память не изменяет, это был Усов, Кричевский и Камарь. По-моему, так, если я не ошибаюсь.
Да, трое.
Три молодых мужика. Это тоже нельзя простить. Если вы вывели танки, вы за ними следите. И не надо обвинять в том, что они сами бросились под танки. Москва – это не тот город, куда могут в мирное время ходить танки. В мирное время ни в один город не могут ходить ни танки, ни БТРы.
Понятно. Спасибо, спасибо, Анна. Ну, Анна имеет право точно абсолютно рассуждать по поводу танков и БТР в мирной Москве. Интересно, вот я именно это и хотел, чтобы делились вы своими ощущениями от того времени, но вот пока еще никто... Нет, один человек сказал, что был, да, рядом, но не принимал участия. Где вы были в тот момент и принимали ли вы участие в тех событиях? Выходили ли вы к Белому дому в те дни? 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Минуточку сейчас выключу. Меня зовут Игорь.
Здравствуйте,
Игорь. В 91-м году, ну, лично я не принимал участие, наш сотрудник, он ездил к Белому дому, он был такой весь восторженный. Я что хочу сказать. 19 августа у меня должна была быть последняя смена работы в Аэрофлоте. Я был инженером Аэрофлота. Я написал заявление, у меня уже я отработал и, в принципе, планировал увольняться. Потому что, ну, разрывался между бизнесом и Аэрофлотом. Аэропорт закрывали Быково тогда уже, и ловить там было, в общем-то, нечего. Мне было 27 лет. Когда выступил ГКЧП, я приехал на дневную смену, как сейчас помню, и с мудрым дядькой, своим начальником, замначальника цеха по АРЭО, авиационного радиоэлектронного оборудования, Иван Иванович, он в обед говорит: Игорь, ты хорошо подумал, ты увольняться-то? Я говорю: Иван Иванович, минуточку, надо посмотреть. Ну, на следующий день там рок на баррикадах, ура-ура, наш победили. Дело в том, что, ну, конечно, был запрос на какие-то перемены. И ГКЧП, когда выступил с Лебединым озером, то было, как и была какая-то оторопь, конечно. Потому что, ну, это было уже дико и странно. Еще одно отступление. За 2 года до этого у меня была дипломная практика на авиационном заводе в Воронеже. И это был такой контраст по сравнению с Москвой. Москва уже вся гудела, Москва была там вся огонек коротичи читала, Москва вся такая. Мы приехали с товарищем, с однокашником в Воронеж, и мы попали просто в 70-е годы. партия наш рулевой. Это было уже странно и дико. Конечно, ГКЧП радости не принес. Но хочется сказать, вот сейчас многие страдают по Навальному, по каким-то там полицейским истаканчикам. Хочется сказать, дорогие друзья, вот наше поколение, ну, при участии нашего поколения,
да,
грохнули великую страну. Вот вы бы посмотрели на нас и нас бы спросили, вот вы хотите примерно того же, вы молодые, вы озорные, задорные, какими мы были. Вы нас спросили, а мы результату-то рады? Mm-hmm. Просто спросите. Это вот вопрос о том, что стоит ли изучать в школе или нет. Обязательно
да.
стоит. Обязательно mm-hmm. стоит именно с этой точки зрения. Запрос у молодежи всегда есть на перемены, он есть и был, и будет, и это правильно. Но, друзья мои, давайте только, когда вы хотите что-то сломать, вы подумайте, а что вы хотите построить? И еще одно замечание. Прежде чем ломать систему, научись с ней работать, научись ей пользоваться и точно, ну, улучшай какие-то моменты, и тогда будет результат. А просто ходить и кричать, да, мы все до основания разрушим, это не вариант.
Спасибо,
так.
Спасибо. Отличная мысль. Вот по поводу того, почему это надо изучать в школах обязательно. Я здесь просто на 100% согласен. Поэтому я и говорю, у меня, я сначала не придал вообще никакого внимания вот этому вопросу, а потом задумался, как так вообще? Начал вспоминать и вспомнил, что, наверное, да, действительно, не преподавали нам эту историю в школе. А ведь это очень важная и показательная история, как на самом деле. Я, конечно, сейчас попытаюсь высказаться за многих тех, кто тогда принимал участие. Я в их рядах, естественно, не был. И, может быть, это мои догадки, да? Но уж дайте мне такую возможность немножечко поиграть в догадки. Многие пожалели о том, что тогда в том числе были на стороне противников ГКЧП. Кто-то нам писал здесь нам в телеграм-канал. Сейчас я найду это сообщение. Ищу. Где же это? Слушайте, вот очень хочется назвать кто. А, вот, XMR написал. У самого Ельцина в 93-м рука не дрогнула. И это, конечно, показатель. Это вот, знаете, это история про то, что нам на, естественно, в моменты такого кардинального поворота истории нашей страны катастрофически не везло с людьми, которые эту страну возглавляли. 1917 год. Хороший человек, великолепный муж и семьянин, отвратительный царь Николай II. Да? Это тоже мое мнение. Я имею право на него. И вот 91-й, ГКЧП, Горбачев. И в противовес им человек, который был готов пойти на все ради своей власти. Человек, который в итоге эту власть себе и забрал. В тот момент многие говорят о том, что Горбачев сидел у себя в Форосе, не знал. Кто-то говорит, что у него не было связи, кто-то говорит, что связь была, но, тем не менее, было непонятно, на чьей он стороне. Он так и не принял ничью сторону. И говорят о том, что он пытался сыграть следующим образом. Кто выиграет, на ту сторону и встану. И там то, что выиграл бы Ельцин, он сказал бы, Ельцин красавчик, ГКЧПисты бы выиграли, сказал, так и надо было, вообще ГКЧП, это вообще все я спланировал. Вот только, видимо, он не спланировал то, что Ельцин, так точно, властью делиться не собирался. И не поделился, хотя в процессе этих событий Горбачева апеллировал. Да? Давайте почитаю дальше ваше сообщение. Да перестаньте, кто будет преподавать историю августа 91-го года. Быков, Шульман, профессор Зубов, они там все засели, они на преподают. Ну, мы, естественно, утыкаемся в вопрос того, каким учебникам это надо преподавать и кто должен преподавать. А как люди, которые... Вот среди моих ровесников очень много людей, которые, не оканчивав педагогических вузов, в итоге преподают в школах. В основном иностранные языки, потому что так вот сложилось, что я, мой факультет в том числе был связан с изучением иностранных языков. Но вот эти, это мои ровесники, им точно так же не преподавали эту историю в школе. Как они могут преподавать историю правильно? Может быть, есть среди наших слушателей преподаватели истории, я уверен, что есть, которые смогут ответить на этот вопрос. Каким образом, реально ли вообще преподавать эти страницы истории нашего государства, так, как надо. Либо же всегда будут какие-то интерпретации, которые могут повернуться либо в одну, либо в другую сторону. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 18 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас есть трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Открываем YouTube, вбиваем «Говорит Москва» по-русски. Это важно. Находим наш канал, подписываемся на него обязательно. Открываем нашу трансляцию, ставим лайки, дизлайки и пишите туда в чат, точно так же, как вы делаете в СМС-портал и Телеграм. Подключайтесь к нашей трансляции. Мы сейчас для тех, кто, может быть, у кого уже замылились воспоминания, будем показывать кадры тех событий. Хроника такая... Что смотришь на меня так? Да, это твоя работа, показывать те самые материалы. Видите, вот так вот разговаривать приходится с коллегами. Да, подключайтесь к нашей прямой трансляции, там будет сейчас как раз... А давай не так, а давай сначала мы покажем фрагмент программы «Время». Да, вот это фрагмент программы «Время», он... Это, получается, завтрашняя, да, программа. В 19 числа она вышла, но, тем не менее, это надо тоже понимать. Такую выстраиваем с вами историческую картину вокруг событий августа 91 года. Включай, пожалуйста.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего государства, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов.
Ну, вот уж полностью, наверное, программу «Время» мы переслушивать не будем. Это была Вера Шибека, коллега, диктор Центрального телевидения Союза Советских Социалистических Республик. А теперь туда же кадры того, что происходило, да, в те дни на улицах Москвы. Там без звука, но за звук буду отвечать, так уж быть, я. Горбачева к ответу пишет лимузин в нашем чате на YouTube. Вот у нас есть, пожалуйста, высказывание самого Михаила Горбачева по поводу сегодняшнего его высказывания, по поводу тех событий. Он назвал членов ГКЧП виновными в развале Советского Союза. Последний руководитель СССР Горбачев заявил, что в развале СССР виноваты члены ГКЧП, организаторы августовского путча, а также подписанты Беловежских соглашений. Ну, вот про Беловежские соглашения, это, конечно, да, спасибо, что рассказали. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны. Но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны, заявил Горбачев. Вот такое мнение у тогдашнего президента Советского Союза. Он всячески отвергает то, что он каким-то образом вообще виноват в том, что случилось тогда. Хотя, конечно же, я считаю, что он виноват, ну, уж точно не меньше, чем ГКЧП. ГКЧП, я вот думал, да, сидел, когда вообще, в принципе, изучал этот вопрос, не сегодня, вообще, в принципе. Думал, на чьей стороне был бы я? Конечно, вот так вот, оглядываясь назад отсюда, из 2021 года, очень удобно, да, рассуждать над такими вещами. Конечно же, я был бы за сохранение своей страны. И референдум, да, который проводился на... А завтра промолчим, вроде бы 19-е не сегодня. Или вам запретят, или завтра выходной, пишет Дэн. Во-первых, у меня завтра выходной, я, по крайней мере, на это надеюсь. А во-вторых, ну, принято считать, что с 18 числа начались те события. В ночь с 18 на 19, но тем не менее. Поэтому мы сегодня с вами начинаем. Ну, так как у нас уже программа «Отбой», правильно? Скоро спать. Хотя по тому, как я произношу название этой программы, и не скажешь, что скоро спать. Поэтому как будто бы входим с вами в те события. А, модный шутливый вопрос тех дней. Где ты был в ночь с 18 на 19 августа? Я был в планах, абсолютно точно. А может быть, даже и в планах еще не был. Меня там не было. Ну, в общем, вот я думал, конечно же, то есть смотрится вот эта идея с ГКЧПистов как что-то здравое, да, как что-то, что могло бы повернуть Советский Союз к сохранению. Жесткая рука, введение войск, точно так же можно было бы разобраться, наверное, и с республиками, которые на тот момент уже практически, ну, де-факто отделились. Но находясь вот там конкретно, я, конечно, рассуждать не могу, потому что меня там не было. Но вы там были. Поэтому слушаю вас. 7373-94-8. Слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот мое отношение к ГКЧП, оно сильно эволюционировало. Угу. Вот когда все это совершалось, я была очень молодым человеком. Знала мнение окружающих о том, что относится к Янаеву очень плохо, считает его слабым человеком, неспособным удержаться в ситуации и так далее. Но да. Сейчас вот я оцениваю это по-другому. Потому что я считаю, что ГКЧП, пусть не очень удачная, вернее, совсем неудачная попытка удержать страну от хаоса. И нам просто, как говорится, повезло, что мы не ввалились в огромный хаос. Хаос был, но все-таки мы его сумели преодолеть за какие-то там десятки лет. А что касается Янаева, его, значит... людей. Ничего они не могли сделать, потому что фактически их не поддерживала ни армия, ни, что самое главное, КГБ. Роль КГБ в развале Советского Союза еще ждет своих исследователей. Спасибо.
Спасибо. Но насчет того, что не поддерживала их армия или поддерживала, здесь, конечно, я разные мнения слышал на этот счет. Утверждать, что вот так прям точно, железно, что их там никто не поддерживал, это, конечно, не так. Армия вообще-то вошла в Москву, да, на секундочку. И КГБ, ну, Крючков был в составе ГКЧП, председатель КГБ СССР тех лет, поэтому тоже не знаю. Проблема в том, что, наверное, не хватило решимости, это да, но об этом мы уже тоже говорили, провели параллель с 17-м годом. Слушаю вас дальше, здравствуйте. Наверное... Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
А вы знаете, я как раз приехал туда днем 19-го к своему дому, да. И уехал оттуда вечером 21-го. Вот. И так получилось, что все это время я практически там возле Белого дома провел. И вот вечером 19-го стало страшно, когда вдоль стены Белого дома пошли люди и сказали, те, кто умеет стрелять, а я умел стрелять, я был кандидатом мастера спорта, те могут записаться, будет выдаваться оружие. Ну, слава богу, оружие не выдавалось. Вот. Хотя было понятно, что если оружие выдадут, то будет штурм и будет совсем-совсем плохо. Но если бы мне спросили сейчас, вот вы окажетесь там же, в то же время,
да.
Пойдете ли вы к Белому дому?
Да.
Я бы сказал, я бы пошел.
Вы бы пошли все равно, да?
Все равно, да.
С высоты лет.
Потому что то, что было до Белого дома, несравнимо с тем, что получилось после. В чем-то стало хуже, но в большей степени стало лучше. Мне тогда было уже за 30, поэтому я, в общем-то, достаточно сознательно этот поступок совершал.
Хорошо, интересно, спасибо, спасибо. Вот ровно этого я от вас и хочу услышать. Вот с прошествием лет, да, мы будем отмечать сейчас, ну как отмечать, встречаем, да, 30-летнюю годовщину тех событий. Поменялось ли у вас ощущение о всем том, что происходило тогда? 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, меня зовут Никита, мне 26 лет, я в тех событиях не участвовал, но у вас был вопрос о преподавании истории. И я преподавал технические науки и очень хорошо общался с историками в школу. И в обсуждении они всегда говорили, что это невероятно сложный вопрос, но не потому, что сами в нем не участвовали, а потому что у нашего государства нет единого мнения. Если бы наше государство сейчас формировало мнение, то есть эти события были правильными или эти события были неправильными, то это возможно было бы преподавать. На данный момент наше государство само не знает, как относится к тому, что произошло в 91-м году. Соответственно, и преподавать это фактически невозможно.
А вам кажется, что надо обязательно, чтобы было понимание оценки, да, ситуации? Нельзя
да,
просто...
мне эту оценку дали родители, и я, например, теперь не сторонник резких перемен.
Угу. Хорошо.
Мне историю рассказывали родители, для них это трагедия, они сами в Белом доме не ходили, И в целом восприняли все события после как самую большую трагедию, которая вообще с Россией происходила. Я не могу полностью разделить их точку зрения, потому что вырос уже в другой стране, но я понимаю, с чего они лишились, понимаю, какая жизнь у них была, и понимаю, почему они сейчас... То есть я их спрашивал даже, что бы они делали, и они сказали, что они, наоборот, бы защищали старую власть. И надеялись на перемены в лучшую сторону, они такие резкие. Потому что те резкие перемены в нашу семью привезли огромное количество бед.
Понятно, спасибо. Читаю ваше сообщение. Д спрашивает, к какому Белому дому путает слушатель 93-91? Нет, не путает. Просто Белый дом и там был в центре событий. После решимости, в кавычках, в 17-го года была гражданская война с миллионами жертв. Можем повторить, спрашивает Роман Иванович. А какой, Роман Иванович, вы говорите, решимости в 17-м году? Чья решимость тогда была? Я говорю о решимости царя, который отрекся от престола. А потом решимости, наверное, временного правительства, которое, ну, фактически, наверное, уже точно не могло ни на что повлиять. А вот решимость товарищей большевиков была очень конкретная. И да, была гражданская война. Я исключительно говорю про решимость тех людей, которые тогда были у власти. В 17-м это был царь. В 91-м это был Горбачев и ГКЧП. Они не по одну сторону баррикад, Горбачев где-то между, да, он сам не определился, видимо, к тому моменту. Но, тем не менее, я говорю про решимость власти. Вот у кого было много решимости, так это у Ельцина. О, и он своей решимостью в итоге, ну, оказался в победителях. По-другому и никак не скажешь. Так, народ голосовал за сохранение СССР, развал СССР незаконен, пишет 017-й наш слушатель. Ну, это вот, знаете, мертвым припарке. Народ голосовал. Многие говорят о том, что там вот народ голосовал, но в тот те дни к Белому дому, например, вышли люди, а им в противовес никто не вышел. Хотя я тоже считаю, что это, знаете, не... неправильная постановка вопроса, потому что, ну, к Белому дому вышли с одной стороны, а вроде как интересы людей с другой стороны должны были защищать как раз те, кто въехал в Москву. Это мое видение ситуации. Вот отсюда, из 2021 года. Поэтому такое сравнение тоже, наверное, неправильно. Поколение лузерс заменило поколение победителей, пишет Д. Результаты всего, что стало вместо, отстой. The end. Кто поколение лузерс? И кто поколение победителей, кого вы имеете в виду? Если бы Горбачев не замутил перестройку, то был бы до сих пор генсеком. Может быть, не знаю. Но перестройка это, знаете, отдельная большая тема, которую надо обсуждать. Мы сейчас с вами обсуждаем августовские события 91-го года, юбилей которых, вот мы в юбилей которых мы входим сегодня. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, хочу подтвердить ваши слова. Заканчивал школу в 2010 году, соответственно,
да.
Во времена этих событий тоже не был в планах, как и вы, скорее всего, и действительно не преподавали. То есть у нас была какая-то перестройка, потом черное небытие, а потом типа самая новейшая история, но вроде как про нее тоже особо ничего много сказано не было. По поводу, вот предыдущий слушатель звонил, тоже 25 лет, приблизительно нашего с вами возраста, он сказал следующую вещь, что, во-первых, не определилось наше государство, как расценивать данные события. Я с этим согласен абсолютно. Нужно выработать некоторую идеологическую составляющую с позиции которой и рассказывать об этих событиях. И еще одна вещь, это по поводу того, что такое, ну, такая огромная махина, как Советский Союз, не просто государство, а вообще вся эта структура,
да,
она не разваливается за один день. Поэтому рассматривать эти события с каких-то позиций, что могло что-то сложиться по-другому, на мой взгляд, не могло. То есть какие-то детали бы отличались, но все равно Советский Союз, если бы он мог устоять, он бы устоял. Он развалился не из-за того, что кто-то принял неправильные решения, не из-за того, что у руля стояли какие-то не самые жесткие, не самые решительные люди. Это было следствием тех событий, которые происходили задолго до этого, и прежде всего экономические, социальные и подобные вещи. Поэтому надо рассматривать это в большем, так скажем. Наша система образования построена не таким образом, чтобы рассказывать об этих событиях. не с точки зрения какой-то идеологии. То есть нас не учат думать в школах, поэтому нельзя рассказать об этой истории многолико, многообразно и что к ней привело. Потому что что произошло не столько важно, сколько важно, как этого, например, можно было избежать или как можно было произвести этот переход более корректно и более, так скажем,
мягко. А должны на уроках истории рассуждать, а вот как можно было бы избежать, а вот или история это исключительно про факты, как вам кажется?
Нет, история все-таки, по-моему, это про создание некий... Ну, как известно, если вы хотите предсказать будущее, посмотрите в прошлое.
Да.
Ввиду этого, мне кажется, что история должна внутри себя содержать некоторые идеологические составляющие, и некоторые паттерны должны высвечиваться, грубо говоря, и произноситься слова, что именно это привело к... таким-то результатом, чтобы люди сейчас, которые, понимаете, ну, тоже там была затронута тема той же нашей оппозиции, что если мы сейчас пойдем за тем же условным Навальным, если мы посмотрим на его историю, грубо говоря, то там можно тоже задать много хороших вопросов и, исходя из этого, прийти к выводу, куда конкретно эта личность нас ведет. Угу. Ввиду этого надо выбирать правильные вещи, правильные идеологии, правильные подходы для того, чтобы добиться результата. Результат — это не что-то сиюсекундное, что ты можешь принять решение.
Единомоментно, да, к результату надо дойти. Понятно, спасибо. Спасибо. Так, читаю ваше сообщение. Горбачев для себя сделал правильный выбор. Я уверен, что за последние 30 лет он живет гораздо лучше, нежели жил, когда был генсеком в СССР. Знаете, я, конечно, не знаю деталей, как живет сейчас Горбачев. Я уверен, что все у него в порядке. Но сделал он правильный выбор для себя? Может быть, может быть. Ну, мы все про собственный выбор, да, естественно. Поэтому такая история, конечно, не знаю. Я думаю, что генсеком он себя чувствовал очень неплохо. И президентом потом тоже. В 91-м мне было 18 лет. Провел у Белого дома двое суток. И так было свежо и круто. Зная, что случилось со страной, зная, что случится со страной, ни за что бы этого не делал. Хотя лично от 90-х не пострадал. А в 93-м уже работал у Белого дома с камерой и микрофоном, пишет «Альманах». Судя по всему, коллега. Вот это интересно, знаете, отсюда мне, я бы хотел бы выудить вот эту формулировку «свежо и круто». Это та история, которую я много раз слышал, в том числе на протестных акциях, которые вот сейчас проходят иногда, проходили. В Москве, не только в Москве, там, в той же самой Белоруссии, например, тоже. Вот это «свежо и круто», оно чувствовалось. Знаете, это такая тусовка в определенном смысле. Люди выходят потусить, увидеть единомышленников, почувствовать, что они не одни такие, им очень, очень от этого становится приятно, но вот уверен на 1000000%, что после того, как они, не дай бог, когда-нибудь придут к тому, к чему идут, в итоге будут писать на радио такие сообщения, как «Альманах». Давайте дальше, пообщаемся с вами. 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир, смс-портал 925-48-94-8, звоните, и, естественно, Telegram говорит «Москобот», и трансляция на YouTube, подключайтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Можно вот рассказать свои впечатления? Я
Конечно.
Был 10-летним ребенком тогда, я особо не помню, но, по-моему, я этот день встретил в Киеве на даче у своего дедушки.
Да.
И тогда было очень... Ну, и он был высокопоставленным военным, и в семье в этот день было, ну, такое подавленное впечатление. Очень сильно все понимали, что Союз, наверное, будет разваливаться.
Mm-hmm.
То есть никакой эйфории, там, никакой поддержки этому всему процессу не было. И по второму вопросу можно сказать?
Да, конечно, нужно.
Почему преподают именно такую историю сейчас, что никто об этом процессе ничего не знает? Потому что у нас уже давно не социальное государство и антисоветское государство. Потому что если будем говорить о советских успехах, то это будет очень невыгодно современной власти, и поэтому придется признать, что она провалилась.
Так это как раз о провал советской власти, о провале советской власти, а не о ее успехах. Вот конкретно эта история.
Нет, понятное дело, но с течением времени 30 лет уже прошло, как Советского Союза нету, и поэтому нужно что-то было делать.
Знаете, я вот я отвечу за спасибо за современников, да, за, не со современников, а за ровесников за моих. Как воспринимается Советский Союз, наверное, людьми, которые сильно не погружены в политику, в коммунистическую теорию и вот именно вот не имеют никаких, знаете, ни сильно отрицательных, ни сильно положительных ощущений от слова коммунизм. Мне кажется, что вообще история нашей история СССР воспринимается как история именно России, как нашего государства, как определенную ступень развития, точно так же, как и Российская империя. И вот это вот превращение из Российской империи в СССР воспринимается как просто немножечко, ну, ребрендинг, давайте я так назову, нашей страны. То есть в какие-то там сильные успехи советского строя, социалистической модели, коммунизма и так далее. В это никто не углубляется и, наверное, правильно делают. Здесь же речь не об этом. Здесь речь идет о нашей стране, об империи, которая теряет, до сих пор, я считаю, что процесс развала Советского Союза, он просто до сих пор происходит. Как и процесс развала, наверное, Российской империи. Мы до сих пор в этом процессе с вами находимся. И все, что мы видим в последнее время, там и на Украине, и периодически в Беларуси, и в Армении, это вот все последствия тех лет. Поэтому надо просто преподавать так, как эта страничка нашей истории. Тогда из-за тех событий, не только из-за них, но во многом из-за них мы потеряли определенное количество территорий. Наши сограждане оказались гражданами других стран. Из-за этого там произошло тоже то-то, то-то. Потом начались войны, в том числе на территории Российской Федерации. Вот, может быть, так надо на это посмотреть. Давайте еще один звонок успеем принять. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Мне в те события мне было 15 лет. В контору, о которой говорил уважаемый лимонадный Джо, я попал где-то уже в 95-м. И слушая мнение старослужащих людей, могу вам сказать, что они разделились где-то 50 на 50.
Лимузин, извините, я вынужден вас прервать. Обязательно перезвоните после перерыва, потому что мы забыли, что у нас сейчас будет рубрика. Но перезвоните, я сразу возьму ваш звонок и продолжим. Рубрика на радиостанции «Говорит Москва».
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторичная загородная недвижимость в Новой Москве за год подорожала на 55%, а в Подмосковье на 31%. Об этом сообщили эксперты рынка. Средняя цена дома в Новой Москве составила 22 миллиона рублей, а в Подмосковье 5 миллионов 700 тысяч. Самые доступные дачи сейчас стоят от 1,5 миллиона рублей. Обычно это участок площадью от 4 до 6 соток с каркасным домиком не более 80 квадратных метров, электричеством и летним водопроводом. Средняя площадь выставленных на продажу участков составляет 10 соток, домов 126 квадратных метров. Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 15 до 10%. Как рассказали в кредитной организации, речь идет о клиентах, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход. Отмечается, что нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья. Снижение взноса в 1,5 раза – это ощутимая мера поддержки, которая означает, что тысячи клиентов смогут раньше решить давно назревший жилищный вопрос, добавили в Сбере. Дальневосточную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в моногородах. С таким предложением выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Льготную ипотеку хотят выдавать под 2% годовых в моногородах Дальнего Востока, чтобы молодые семьи смогли приобрести жилье. Ранее такую возможность анонсировал глава Минвостока Алексей Чекунков. Делается это для того, чтобы решить проблему оттока молодого и трудоспособного населения в мегаполисы. Сейчас на Дальнем Востоке расположено 34 населенных пункта, имеющих статус моногорода. С какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты агентства «Простор недвижимость» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычный нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно, за 1-2 дня. Хотя есть и иные технологические решения, как, например, запатентованная «Простором» технология скоростных продаж квартир. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с минимальным первоначальным взносом. Самая низкая в истории нашей страны ипотечная ставка стимулирует граждан как к новым покупкам жилплощади, так и расширению уже имеющихся метров. Но из-за слабого финансового положения многих граждан мало кто готов сейчас к большим вложениям. Большинство хотят ипотеку с первоначальным взносом 10-15% или даже вообще без первоначального взноса. И такие ипотечные продукты тоже есть. А третий растущий сегмент – это покупка загородной недвижимости. И в этом плане весна – это, конечно, хорошее время для продажи загородных объектов на высоком спросе. Этот спрос традиционно начинается в конце марта и заканчивается к середине лета. Насиделись жители города дома, теперь хотят на природу, ну или покупают на будущее мало ли что. Специалисты рекомендуют, какую бы сделку вы не запланировали, начните со звонка на горячую линию 921-4901. По горячей линии эксперты агентства «Простор недвижимости» расскажут, как провести такую сделку с максимальной выгодой именно для вас, сориентируют по цене квартиры и по технологиям. Телефон 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатные. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 18 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа, меня просили шепотом, потому что вы ложитесь спать, программа «Отбой», в эфире радиостанции «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, напоминаю наши координаты, 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Павел вот пишет, дайте уже слово участникам событий 19 августа, показывает свой номер телефона. Павел, как только он у меня высветится, я выведу вас в эфир. А сейчас лимузин, давайте я вас подожду. А вот ли есть лимузин, обещал человеку. Павел, вот вы звоните, потом к вам обсуждаем августовский путч 91-го года. Здравствуйте, лимузин.
Да, здравствуйте еще раз, друзья. Итак, значит, понимаете, хочу напомнить молодому человеку, историку, который звонил и сказал, что что-то там само развалилось. Само никогда ничего не разваливается. Все всегда делают люди обычно. И если посмотреть вот с нашей уже высоты вот этих событий, все к этому и шло, в общем. И Михаил Сергеевич, он это все начал. Потому что когда Советский Союз прекратил свое существование, ведь все вот эти вот республики возглавили люди, которые в свое время руководили нашей страной и были там в составе и так далее. И да. Они там до самой... Понимаете? То есть наступило такое время, когда был слабый правитель, и все расточилось в разные стороны. Ведь никто тогда, я уверен, не думал о благосостоянии вот этих вот бывших республик. Все боролись за власть. Себе, так сказать, урвали, и все прекрасно. Этих людей, конечно, тоже можно понять. Ну, вот
не,
ну
мы можем вспомнить вот эти, знаете, листовки, которые там на Украине, да, на той же самой распространялись,
Украина,
что это житница всего Союза и так далее.
Украина отсоединяться собралась еще задолго до, потому что я был на Украине в пионерском лагере и слышал разговоры мальчиков-девочек, своих ровесников, которые транслировали, видимо, то, что говорили родители у них дома. Понимаете, я был в таком небольшом шоке. То есть я вообще себе в то время не представлял, это год 88-й где-то, в то время не представлял, как Украина туда отделится. А все времена уже ходили об этом разговоры, что она может быть массивная и проживет из-за всякого Советского Союза, потому что выход в море, потому что уголь там и прочее.
Да.
Короче говоря, в смысле, сбился немножко. Понимаете, и вот что,
ну,
кто-то не говорил, на самом деле во всем виноват капитан корабля, когда корабль потонул. Ребят, ну никто не сворвался с матроса, который сидел в стрёме. То есть должна была быть
безусловно. Это абсолютно
и
точно,
мы вот поимели то, что поимели. К сожалению или к счастью, конечно, надо было что-то менять. И, конечно, Горбачев молодец, что затеял перестройку, потому что старая гвардия советская уже ушла, там, умерла и так далее, на Лафете всех отвезли, должны были прийти к власти, ну, пришел он, что тут скажешь, ну, вот так.
Понятно, спасибо, лимузин. Так, теперь жду я, Павел, вашего звонка, пока читаю сообщение. А, вот, да, вот вы звоните, здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел.
Да,
Павел,
да, да.
Меня зовут. Да, я, собственно говоря, был участник всех событий. Мне на тот момент было 28 лет.
Угу.
Я уже успел поучиться в институте, разочароваться, отслужил в армии, нашел новую профессию, которой занимаюсь вот уже 30 лет с огромным удовольствием. То есть вполне, наверное, на тот момент вполне уже такой осознанный,
да,
человек был. Значит, какие чувства на тот момент нами всеми обуревали? Ну, мы же обменивались впечатлениями, да, все, кто там оказался у Белого дома или внутри своих семей, понимаете, оскорбили в лучших чувствах, то есть вот просто плюнули, да, в нас. То есть в нас вот это ГКЧП в советских людей, проголосовавших за Советский Союз, нас не поверили. Хотя мы это все на самом деле были на тот момент достаточно идеологически, ну, скажем так, крепко подкованными. Никто не собирался уходить с пути, что называется, светлого пути в коммунизм. Хотя, конечно, так особо в коммунизм никто не верил.
Да.
Но в социально справедливое государство под названием социализм мы верили. Тем более, что были примеры там, да, вот, и потом товарищи демократы нас, так сказать, всем показывали. Вот, смотрите, Швеция и так далее. Но на самом деле сейчас-то есть примеры еще лучше, более социалистические. Но не важно. Важно то, что мы-то, собственно говоря, пошли за там, да, за Михаилом Сергеевичем, да, мы все восприняли эти идеи, забыл там, 17-й по партконференции, вот, ну, в общем, 85-го года партийной конференции. Я сам был членом партии на тот момент, да, вот, и когда тебе потом, мало того, что ты вот, соответственно, тебе так плюнули,
да,
а через два месяца к тебе приходит заведующий орготделом парторганизации твоего института и приносит тебе твою личную учетную карточку, говорит, ну, в общем, все, нету больше КПСС. Я говорю, как, где это объявили? Значит, да вот нам вот из райкома, значит, партии звонили, сказали, все там, раздавайте, уничтожайте документы. Тогда еще Советский Союз еще существовал де-факто. Но, тем не менее, вот это оскорбление в наших таких, может быть, где-то романтичных, но лучших чувствах. Вот это и подбросило, и выдвинуло.
Ну, то есть вы верили еще в какие-то там декларируемые советским строем постулаты.
Безусловно.
Да,
безусловно,
и то, что
да,
те, кто
да,
был
да,
у руля, в вас не поверил и ввели вот это чрезвычайное положение и попытались каким-то силовым образом что-то сохранить, вас окончательно просто отвернуло от Советского Союза.
Да. Да,
понятно.
Да. Я буквально на следующий день я просто сжег свой партбилет.
Это все. Понятно.
Не знаю, гордиться мне, не гордиться, но тем не менее, ну, на тот момент я понимаю, что мы поступить, вот мое так где-то поколение, иначе не могло.
Ну, а вот после того, вот если так оглядываясь, да, назад,
да,
как вам кажется, в итоге это все привело к чему-то более хорошему или более плохому? Вот так вот я сформулирую.
Ну, как воспитанник там исторического материализма, да, я сейчас, наверное, должен был бы повыкручиваться, говорить, что да, ну, происходит только то, что, значит, должно диалектически происходить. Ну, на самом деле, я считаю, что все-таки лучше.
Понятно, все-таки хорошо. Лучше. Спасибо.
Да.
Спасибо. Так, читаю ваше сообщение. Говорите, Горбачеве молодец, кощунственно. Человек, разрушивший фундамент огромной страны, таким не является, пишет Жюль Верн. Да, конечно, молодец Горбачев. Вот видите, как прям в пику, да, практически, пишет Эдмон, что затеял ремонт, только вот не знал, как клеить обои, красить потолок, перестилать полы, в итоге квартиру отобрали. Ну, и мы, наверное, точно, да, вот не знаем, это был четкая цель была, да, страну разрушить, или действительно большое желание каким-то образом реформировать страну, но то, что это абсолютно точно реформировать не получилось, и привело это все к развалу, это факт медицинский, и то, что он в этом виноват, Это тоже факт медицинский. Пусть живет долго меченый, живет и мучается, шкура продажная, пишет Деко. Отношение к Горбачеву, да, сохраняется очень разным, знаете, я так скажу, у нас всех. А что Горбачев в России не живет? А где он, кстати, живет? Я не знаю даже. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Живой свидетель тех времен, был уже во взрослом возрасте, мало того, служил государству, был старшим офицером первого главного управления, то, что сейчас называется служба внешней разведки.
Да.
Поэтому, как говорится, уже могу зрело вспомнить и оценить происходящее. Но первое, если позволите, эмоциональная оценка. Угу. Когда случились эти события, возвратился вечером домой, жена говорит, племянник уехал к Белому дому. Молодой пацан, так сказать, что делать? Поехал его искать.
Да.
И оказался в тех местах. Первое, что я увидел, ближайшая станция метро, то ли сейчас Краснопресненская, то ли 105-го года, представляете, подходит полный вагон к станции, угу. И почти весь вагон выходит из вагона как раз на улицу. Остаются 2-3 человека. Причем это не тусовщики, это взрослые ребята, прошедшие армию. Ну, то есть мужики.
Да.
Вот этот весь вагон.
Ну, туда, вы имеете в виду, выходит и становится туда участниками,
да,
участниками
событий. Идет улицей, да, идет улицей туда, так сказать, рядами и так далее. То есть это был общий подъем. Вопрос второй. Жалею ли я о произошедшем? Нет, конечно. Пошел бы я сейчас на баррикады? Конечно, если бы узнал, что, например, коммунисты хотят восстановить ту власть, которая была, ну, скажем, до распада Союза. Поскольку я большую жизнь прожил в тех условиях, и нынешней молодежи, ну, наверное, даже сложно представить, как это все было. Когда мы учили иностранные языки только ради того, чтобы слушать иностранные голоса и слушать ту музыку, которую мы хотим, потому что советское радио, советские газеты,
да,
нам об этом ничего не сообщали. Но это, к сожалению, было так.
Здесь я с вами даже и спорить не буду, да, так как я в те времена не жил. Но вот если посмотреть в итоге на то, что к чему это все привело, на чеченские войны, на там вот на ситуацию с Украиной, с нынешней, да, и так далее. Вот это того стоило? Как вам кажется?
Это того стоило, потому что любой слом социально-политический неизбежно проходит через подобного рода кровопролитие,
безусловно,
через подобного,
да,
рода проблемы. Это неизбежно. Вот. Это было бы в любом случае так. И мне кажется, я лично для себя понимаю, что я не жалею, потому что я нашел себя в этой жизни. У меня было нормальное и техническое, и гуманитарное образование. Я сейчас нормально живу и работаю. Я сейчас имею то, что никогда не имел в Советском Союзе. Хотя, повторюсь, я был на службе у государства, я был одним из высокооплачиваемых офицеров, в то время эта служба высоко ценилась. Тем не менее, могу четко сказать, да, естественно, членом партии я был тоже, потому что никуда не делся.
Конечно же, да.
Вот. И, да, потому что, ну, сами, особенно в органах никуда,
да,
не делся.
Да, да, да.
Сейчас я ни о чем не жалею и полагаю, что было все сделано правильно. И последняя ремарка, если позволите.
Да, давайте.
Страну, такую большую, крупную страну, как Советский Союз, невозможно было развалить сговором людей где-то в Москве или в Беловежской пуще. Я был тогда в разных республиках, Казахстан, Узбекистан и прочее, и я понимал, что страна развалилась уже там. Не в голове, не в Москве, а уже там.
Не, ну это понятное
уже
дело,
ушли.
Одним
Да.
Да. Одним Горбачёв каким-то сговором невозможно развалить. Понятное дело, что это итоги, да? Но мне понравилось сообщение. Чубайс позвонил. Это хорошо, конечно, да. Но мы слушаем здесь сейчас все мнения, да, от участников тех событий. Но я думаю, что человек, который на тот момент служил в службе внешней разведки, у которого в голове вот были такие мысли, это, наверное, тоже звоночек, да? Звоночек нехороший для той страны, в которой он служил на тот момент. Спасибо огромное этому человеку, поставил огромную жирную точку в обсуждении, написал Николай. Я считаю, что здесь точки вообще поставлены быть не может. Мы сейчас до сих пор живем в том самом процессе. Понимаете, я говорю, мне тяжело судить, потому что я исключительно только по каким-то хроникам, рассказам, в том числе и вашим, да, могу давать оценку тем событиям, по историческим каким-то справкам. Но то, что я с чем согласен, любой подобный слом, он, естественно, приводит к кровопролитию. А вот это ужасно. И мы в итоге потеряли огромную, действительно, великую страну. Мы до сих пор продолжаем ее терять. Я очень я верю, прям всем сердцем верю в то, что мы когда-нибудь еще все это вернем. Потому что так оно работает. Мы в итоге возвращаем все, что нам когда-либо принадлежало. Вот эти вот жизни, кровь и так далее, этого уже не вернуть. Да и, наверное, ну как можно радоваться тому, что фактически просто стали свидетелями передела власти, да, огромное количество людей эту власть в итоге получило в свои руки. Кто-то получил вместе с ней деньги, кто-то получил еще что-то, но что в тот момент думали о людях, не верится мне совсем. Причем и с той, и с другой стороны. Знаете, мне кажется, в тот момент о людях не думал никто. 7373-94-8, код 495. Мы точку не ставим, потому что у меня огромное количество звонков. Я хочу дать по максимуму вам всем высказаться. Обсуждаем ГКЧП. Мы входим в юбилей тех событий. 18 августа все-таки. Здравствуйте.
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 Я как раз был в тот момент, когда победила демократия, скажем так.
Угу.
Значит, первое, что меня поразило, ну, такие маленькие зарисовочки. Подъезжая к Белому дому, я поехал специально посмотреть, что же там такое за демократия победившая, что там за баррикады и так далее. Баррикады были, ну, высотой, знаете, вот с барьеры для газона. Но кругом валялись. Такие банки были тогда, продавались в кооперативных ларьках.
Да.
Сосиски.
Угу.
Американские. И тогда уже говорили, что для всех защитников Белого дома вот эти вот все сосиски, все это продукты подтаскивали...
Из посольства, конечно. Да из посольства прям подтаскивали американского.
Да.
Конечно.
Дальше.
Никто это и не скрывает.
Значит,
да.
Ну да. Потом сидели вокруг вот этих вот маленьких баррикад, там до колена меньше, какие-то маргинальные личности с гитарами около костра уже. Им было на все наплевать, они были явно поддаты. Далее, значит, пошла вот эта вот дикая толпа с огромным этим флагом по Калининскому проспекту в сторону Кремля. Ну, я, конечно, пошел за ней. Ну, так, со стороны. Что меня поразило? Кругом было море иностранцев. Они были, по-моему, были довольны еще больше, чем наши россияне. У каждого был такой флажок российский, триколор. У всех были значки с Ельциным. Они так бегали, орали там что-то такое. Довольные, довольство. А в этот момент с верхних домов вот те, которые окружали этот Калининский проспект, при мне бутылки кидали в эту толпу, которая шла к Белому дому.
Да.
К Белому дому, к Кремлю. Дальше. Пришел я на площадь Свердлова. Ой, отстоять, на Лубянку.
Угу.
Море народа стоят, ждут, когда снимут этот памятник Дзержинскому.
Да.
Ему на шею накинули какой-то канат. Человек 15 периодически подбегает, пытается его сдернуть. Наверху, на плечах у Дзержинского, какой-то раздолбай, я как сейчас помню, в такой безрукавке, в танковом шлеме, но зато с флагом. Он так картину, знаете, машет по одну сторону, как в балете, в другую сторону, а его все снимает, а ему так это очень нравится. А
да.
Потом бегает милиционер и говорит: товарищ, товарищ, отойдите, отойдите, а то, не дай бог, памятник завалится. Ну, хорошо. Значит, посидели, посмотрели, ну, уже не памятник не падает, в этот момент 5 часов дня. И тут как поперла вся Москва с работы. Мы-то думали, что вся Москва празднует, потому что Ельцин в этот день объявил выходной, а оказывается, все работали.
Угу.
Дальше, значит, ну, естественно, памятник так и не свалили.
Да.
Ну, на этом, да. Ну, я посидел, там все сидели на бордюре, смотрели, памятник не падает. Ну, пора ехать домой, потому что ничего интересного. Единственное, что на площади Свердлова, я помню, ходили такие группы, молодежи, там по 3-4 парня, они, естественно, были даты, и разговоры были такие: ну что, пойдем к кому-то рожным.
Угу.
Вот это вот была демократия.
Знаете,
приехал я...
Да,
сейчас
да, слушаю. Да.
Приехал я после этого дела домой, а я живу в Подмосковье, в ближайшем. И работал я на огромном предприятии, ну там порядка 20 тысяч и больше. Я прибежал и говорю: ну как тут у вас, тут все-таки победа, туда-сюда. Они меня удивляют, говорят: а мы тут при чем? Мы как работали, так и работаем.
Угу.
Мы не знаем, что там в Москве было. Нам на это дело было абсолютно на все наплевать. И еще. Со мной работал один парень, который взял специально открепительный талон и поехал в Москву в свое время голосовать за Ельцина. Так вот, не поверьте, он потом всю жизнь плевался и говорил: какой же я дурак, что же я натворил и так далее. Ну, такие вот маленькие зарисовки.
Спасибо. А давайте сделаем акцент на этих зарисовочках, да? Называется, я вот сейчас рассказывал наш слушатель, а у меня прямо перед глазами картинка, но совсем не из 91-го года, а из наших времен. Согласитесь, сценарий, да, похожий? Очень. А вот я вижу, тут многие начинают иронизировать по поводу сосисок, которые подтаскивали из посольства. А самим-то не смешно, поздравляю, на наших глазах родился очередной миф. Какой миф, пишет Николай, какой-то миф. Это даже никто особо не скрывает, что из посольства, я про сосиски не знаю, но там воду, газировку, в том числе иностранную, подтаскивали. А вот кто-то тут говорит, вот вам хохлы называется, у вас всего лишь печенье, а у нас сосиски. А вот то печенье, да, сразу вспоминается. А это же печенье я видел вот в Белоруссии сейчас, например. Не в тех масштабах, но печенье было, и вода была. Потом по поводу того, что вот это обобщение, что вот народ победил, да, мы слышали от нашего слушателя, который служил в разведке, да, что вот он произнес такое, победила там демократия. Люди вышли, и вот мы победили. Обратите внимание, следующий слушатель о чем говорит? О том, что нам было все равно. Мы даже не знали многие, что там происходило. А кто-то кидал бутылки в эту толпу. Все время, когда побеждает такая толпа, действительно потом начинают говорить о том, что вот он был народ. Действительно, потому что ну, победили те, кто вышли. А те, кто не вышли, проиграли, естественно. Но их автоматически причисляют к тем, кто вышел. А это к тому, что нельзя не выходить. В тот момент, вот из последнего, да, Белорусская республика, в тот момент, когда вдруг появлялись... А в противовес вот этим БЧБшным ребятам, ребята с флагом современным, красно-зеленым, белорусским, сразу же начиналось, знаете, немножечко такой мандраж вот у этих людей с БЧБ флагом, потому что они понимали, что, оказывается, не все такие, как они. А в тот момент, когда ты находишься в этой толпе, у тебя другого ощущения быть не может. Тебе кажется, что вот оно, все люди здесь. Ну, ты же видишь, особенно когда ты стоишь не на высоте ни на какой, а просто со всеми вровень на асфальте, и ты видишь вот это огромное количество голов, и тебе кажется, ну что, все, вся страна вышла, буквально 100% людей. Этой же историей страдают наши ребята, которые иногда пытаются выйти, вот, как они это называют, погулять по центру Москвы. Но это не так. Выходит ничтожное количество людей, самый минимум. Но если им в противовес никто не выходит, то получается то, что получается, понимаете? У звонящих вам только эмоции, нет разбора. Так мы про эмоции есть, разбора хватит завтра. Разбор будет завтра и в «Умных парнях», и в «Своей правде», и, вы, наверное, в информационном канале тоже об этом будут говорить. И будут говорить и вечером. Завтра будет полноценный такой день, посвященный тем событиям. А сегодня мы с вами просто в них входим и делимся вашими воспоминаниями, впечатлениями и ощущениями. А как оно могло бы быть, если бы пошло немножечко по-другому? 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Андрей беспокоит.
Здравствуйте, Андрей.
Да, находился в те дни на севере, реставрировал деревянный храм. Вот по приемнику с разрядившимися батарейками услышал о новостях в Москве. Вначале порадовался, потому что публика в демократической России, которую возглавлял Ельцин, была очень неприятна. И поначалу порадовался, думал, что добрая новость. А потом присмотрелся к тем, кто был в ГКЧП, и понял, что эта война не моя. Вот, вы спросите... Как отношусь по прошествии времени?
Да.
Ну, наверное, то, что это, если бы КЧП победило, было бы еще хуже. А так пришлось хлебнуть стране, мне, ну, так горешко. Вот, но без этой победы первой, вот, не было бы современного. Мое такое мнение.
Понятно, спасибо. Китай, Эдмон пишет, Китай оказался похитрее, посмотрел на нас, да и завалил своих демократов на площади, теперь первая, вторая экономика мира. Они завалили своих демократов на площади пораньше, это был 89-й год. А вот мы, посмотрев на Китай, видимо, струсили, понимаете? Я не призываю к кровопролитию, но при этом, оглядываясь на вообще, в принципе, мировую историю, понимаешь, что иногда без кровопролития никак не получится. И здесь не получилось. В тот момент погибло вот три парня, да? Но потом погибли сотни тысяч, возможно, миллионы. Кровопролитие всегда есть. Вопрос только в итоге, кто выходит из этого кровопролития победителем. Вот в тот момент вышел Ельцин и сотоварищи. Нарушена причинно-следственная связь. Выходит из-за отсутствия выборов и справедливости, пишет Роман Иванович. Да это все чушь. Выходит, как пишет Виталий Фили, вот на митинги вообще, в принципе, мало людей ходят. Что на оппозиционные, что на провластные. Остальные работают. Вот это правда. Да, и те, кто не выходит на эти митинги, они обычно либо не настолько недовольны чем-то, чтобы выходить, либо им просто не до этого. Но иногда надо. Надо выходить в противовес тем, кто вот выходит и пытается свалить нашу с вами страну, прям даже и вот сейчас, в 2021 году. У нас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 18 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами эфир, но, наверное, все-таки от темы ГКЧП мы с вами потихонечку уходим, потому что и так полтора часа этому посвятили, а завтра у нас будет много всего интересного на эту тему в эфире еще. Поэтому для тех, кто, может быть, еще хотел высказаться, я постарался дать слово прям по максимуму всем. Завтра у вас тоже будет такая возможность, я уверен. Значит, следующая наша тема такая. У нас будет проходить фестиваль «Спасская башня». И на него пригласили лидера группы «Рамштайн», он Тиля Линдемана. Он станет хедлайнером этого фестиваля. И здесь сразу же началось. Потому что по-другому у нас и не бывает. Ну, во-первых, что это за фестиваль, да? Мероприятие пройдет с 27 по августа по 5 сентября. Тиль Линдеман выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. Помимо фронтмена немецкой рок-группы, в музыкальном форуме примут участие военные оркестры из России, Катара, Мексики, Австрии, Греции и Белоруссии. Фестиваль пройдет в формате COVID-free. Зрители будут пускать на площадку только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию. Но это нюанс. Да, про вакцинацию это так, да, на самом деле, даже не самое важное, что здесь есть. Значит, сразу же Виталий Милонов решил сказать свое слово, веское, как обычно. Он сказал, что, ну, просто, во-первых, платить ему за это выступление ни в коем случае нельзя. И вообще его туда лучше не приглашать, потому что, ну, вот цитата, да. «У него накрашенные губы. Нам такие с накрашенными губами не нужны. У нас в России миллиард прекрасных людей. Пригласите хор какой-нибудь, вот, Сретенского монастыря, Валаамского монастыря. Мы готовы в Германию привозить людей. Для меня важнее, чтобы там спели хорошие новые имена российской эстрады, не те, кого продюсируют извращенцы типа Фадеева, приспособленцы, а нормальные российские исполнители, девчонки и мальчишки из Бурятии, Якутии, Татарстана. А Линдеман пусть у себя в Германии выступает, а к нам приезжает бесплатно». Вот такое вот мнение от Виталия Милонова. Люблю я зачем-то вот прошелся он и по Фадееву. Какой Фадеев, интересно, имеется в виду? Но по всем прошелся. И тут особо даже и не важно. И почему-то сразу же пошли новости о том, что Тилю Линдеману могут дать российское гражданство. Это, правда, может произойти, если у него будет подобное желание. Первый заместитель председателя Государственной Думы по культуре Елена Дропека в беседе с нашей радиостанцией сказала: «Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. Россия широкая душа, щедрая, земли и богатства у нас на всех хватит. Пусть помогают осваивать». Значит, теперь вопрос вам такой. Скажите, как вам кажется, вот эта история, когда какие-то большие звезды вдруг получают российское гражданство, вам оно нравится или нет? Должны ли мы продолжать такую политику или нет? И почему такое радикальное отношение к людям, которые красят губы, например? То есть вот мы прям категорически не приемлем артистов, которые выходят с крашенными губами. Ведь он рокер, жесткий рокер. Причем там, то есть, в каких-то гомосексуальных историях он никогда замечен не был. Он был замечен много в каких-то других историях, как раз с обратной стороны. Вот в этих нет. Наши координаты 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, я из Подмосковья, Владимир меня зовут.
Да.
Еле дозвонился, наверное, минут 40 к вам пытался дозвониться.
Бывает.
Насчет ГКЧП, значит, просто в истории нужно писать обязательно, 100%.
Да, ну раз уж конечно, вы 40 минут дозванивались, давайте
это,
скажите.
Это неудачная, в общем, в принципе, попытка была, и не те люди, наверное, были у власти. И потом еще про Карпина. Это первый человек, которого я уважаю, я в футболе, первый раз в футбол, в хоккей, там играл на Москву, за дивизию играл в армии, короче, немножко понимаю в этом деле. Я считаю, что Карпин это самое лучшее, то, что есть. То,
хорошо.
Что есть. На мой взгляд, это мое мнение, конечно, там, но футболист я все равно, в любом случае.
Да, я вас как футболиста приглашаю тогда в воскресенье 17:00. Программа «Голевая передача». Обсудим, я думаю, в том числе и Валерия Карпина, и все эти скандалы, которые там с ним связаны. А, и будет у нас стиль с российским паспортом, накрашенными губами и квартирой в Грозном. Она будет 100%, пишет Виталий Филий. Вот, мне больше всего интересна вот эта история с гражданством. Почему так прям радикально, категорически чаще всего встречают эти новости о том, что дают там российское гражданство каким-то известным личностям? Мне кажется, это абсолютно нормальная практика. То есть, например, да, берем те же самые Соединенные Штаты. У них даже есть отдельная статья вот в этом кодексе, который, я не знаю, как точно научно он называется, который, там визы, грин-карт и так далее, условия, по которым их выдают. И там есть отдельный пункт. Человек с экстраординарными возможностями, способностями, как-то так это называется. То есть ты можешь подать на вплоть до грин-карты, если вдруг ты там, у тебя, я не знаю, ты какой-то уникальный певец, суперзвезда, либо ты, может быть, лидер общественного мнения, блогер какой-то супер известный, интересный. То есть, если у тебя есть что предложить Соединенным Штатам как государству, то есть, если ты своими талантами сможешь, я не знаю, улучшить имидж, работать на имидж этой страны, может быть, позволишь ей там быть еще более великой, чем она есть на самом деле, то есть, каким-то образом сможешь принести пользу, тогда у тебя, ты прям по отдельной статье пойдешь получать грин-карту. У нас почему так категорически мы к этому относимся? Это же хорошо, если чем больше талантливых людей будет хотеть быть гражданами Российской Федерации. Просто отлично, мне кажется. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире.
Ну, что касается Линдемана, то, ну, то есть его эта история не коснется. В Германии, в отличие от там американских клоунов или еще каких-то, которые принимали российское гражданство, закон, который запрещает принимать второе гражданство при наличии немецкого. То есть, если человек принимает второе гражданство, у него отберут немецкое.
Ну, конечно, он этого не сделает. Может, откажется. Откуда мы знаем?
Улыбнется вежливо, и все.
Ну хорошо, но я надеюсь, что предлагать мы его тут гражданство точно не будем. Мне интересно сейчас, вот просто это такое отступление, что происходит у меня на втором рабочем компьютере, зачем мне вот эти фотографии здесь странные подгружают, каких-то тоже артистов из Болгарии, насколько я понимаю. Если бы у него был талант Хворостовского, тогда да, а так подумаешь, тоже мне звезда. Не, ну, Хворостовский легенда и гений, безусловно, ну и Линдеман тоже легенда в своей музыке, так точно, группа «Рамштайн». Я не поклонник группы «Рамштайн», несмотря на то, что долгое время программа, ведущей которой я являюсь, выходила под музыку, да, группы «Рамштайн». Но я никогда особо фанатом не был, но при этом это очень популярная группа, он очень известный человек во всем мире. Это группа мирового масштаба. Давайте, слушаю вас дальше. 7373-94-8. Здравствуйте.
Добрый вечер, Саня.
Да.
Вы знаете, конечно, не нужны эти псевдозвезды всякие. Вот верните нам ту страну, которую мы потеряли. Преступники, предатели, КГБ, МВД, вся власть продажная продала такую страну, 300 миллионов советских людей, русских,
да,
украинцев, белорусов, прибалтов. Верните нам это. Мы будем прокляты поколениями будущими. Вы понимаете, в чем дело?
Да.
Это страшная трагедия, и неизвестно, чем еще закончится. Вы понимаете, в чем дело? А эти нам эти звезды, зачем нужны эти все актеришки и все прочее? Верните наших людей. Люди поверили нам, люди шли за нас, а теперь мы поливаем грязью. Да вы такие, а мы такие. Захватили все богатства Советского Союза. Кто? Группа бандитов, олигархов, которые отправляются на Запад.
Да-да-да. Ну давайте, наверное, все. Пока с митингом чуть-чуть ставим митинг на паузу. Но это было сильно, это было мощно. Люблю людей, которые умеют вот так вот, знаете, с грамотного, плавного, я бы даже сказал, техничного захода в итоге все перевести вот в такой монолог-манифест. Так, значит, Виталий Филипп пишет, как я понимаю, меняем Тиля на СССР. Да, судя по всему, да. Он, кстати, из Восточной Германии сам. насколько мне известно. То есть это такой человек отчасти наш. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый. Марина из Подмосковья.
Здравствуйте, Марина.
Мне кажется, вот с товарищем Линдеманом, что произойдет, может быть, он станет гражданином России. Здесь отношение-то не к ним, вот к этим вот артистам, знаменитостям, угу. которые рвутся гражданами,
да.
а к тому, что вот их как бы превозносят, и сразу же гражданство, квартира, пусть там в Мариэл, неважно. Но вот они у нас получаются такими почетными гражданами. Хотя всех их, если вот вспомнить, то я бы не сказала, что это великие такие люди, которые сейчас славу нашей стране принесут угу. и все такое проще. А вот когда наши люди хотят уехать из каких-то там бывших советских республик, да, жить сюда, в Россию, то какие-то получаются проблемы у них. И очень тяжело с чиновниками решаемые. Вот. А здесь, мне кажется, это просто пиар. Как раньше говорили, уход от налогов там у них более...
Ну, мы же можем тоже превращать это в пиар, правильно? Такую пощечину. Ну, вот от вас ушли, к нам ушли. Тоже пиар.
Ну, вы знаете, он такой какой-то очень мелкий укол-то. Один человек ушел. И не такого уж великого звания.
Линдеман так вообще пока еще никуда не ушел. Спасибо, это просто фантазии на тему, знаете. Кто-то почему-то решил, что, вот, может быть, пускай станет. Пускай, а Тиля спросить забыли. Он-то вообще никуда не пока не ушел. Но как вариант у такого укола, пиар-укола, почему нет? Мы вообще, у нас очень плохо с пиаром. Я вот сколько за этим слежу, все время удивляюсь. Вот мы почему-то не умеем в пиар, не умеем в рекламу. Иногда это важнее даже, чем само то, что ты пиаришь. Правильно это пропиарить. Ну, вот я считаю, что очень хороший такой укол. В свое время с Депардье был, например, укол. Легенда французского кинематографа. Легенда. Были ли люди более великие? Были, наверное. Но он легенда. А был тогда укол президенту, кто тогда? Оланд был тогда у власти во Франции, когда Депардье выдавали гражданство. Был укол, в том числе его политики налоговой, которую он тогда проводил. Почему нет? От нас сильно-то не убудет. Другой вопрос, что, знаете, когда часто такие, а вот почему им так легко выдают паспорта, а, например, русским, которые хотят стать гражданами России, но по тем или иным причинам, которые мы в том числе обсуждали с вами вот предыдущие полтора часа, оказались за границами родины, им не так легко выдают паспорта. Это другой вопрос. А, наверное, они должны идти как-то параллельно, эти процессы. А, но и смешивать в одну кучу все тоже неправильно. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Так это по поводу гражданства или по поводу ГКЧП?
Нет, гражданство. ГКЧП все на сегодня.
По поводу гражданства. Я что хотел бы сказать. Вот получил паспорт гражданина России Жерар Депардье. И, к сожалению, все, что я про него слышал с тех пор, конечно, это, наверное, не все новости, но все новости, которые вот я слышал и видел, сводились к следующему. Он в пьяном виде попал в аварию, в пьяном виде устроил дебош в ресторане, в пьяном виде там набросился на журналистов. Я понимаю, что люди не ангелы, но вот все, что о нем было после получения паспорта в новостях, это какие-то скандалы, дебоши, всегда состояние алкогольного опьянения. Вот mm-hmm. это гражданин России.
Но, может быть, промазали с Депардье конкретно. А я, если честно, не слышал про то, что он попал в аварию пьяный, там какой-то дебош пьяный. Я только слышал, что он квартиру там где-то получил, где он, в Мордовии где-то получил квартиру, и больше его и не видел здесь никто. вот это я слышал. А так пишут, Майлз пишет, настоящий рок-н-ролльщик. Да, казалось бы, вот Тиль вроде рок-н-ролльщик, а рок-н-ролл жив был в Депардье. Стивен Сигал тут появился у меня на экране. Наш звукорежиссер Александр Казаков тут мне напоминает о том, что он тоже гражданин России. Ну, так это вообще... Это же Нико. Это же Нико 1, Нико 2, Нико 3. У всех у нас были эти кассеты с фильмом Нико. Кстати, по-моему, из них реально фильм про Нико только один. Там, по-моему, второй, третьей части-то и нету. Но Нико 3 все смотрели. Это же легенда единоборств. Вы что? Круто. Стивен Сигал и мы все с вами граждане России. Чего плохого-то? Майлз пишет, да пусть нам налоги платят. Разве плохо дать гражданство за лирическую композицию с народными словами на песню «Мать надо»? Это вот к Тилю Линдеману. Когда друг Тиль в Россию вернется, любимый город другу улыбнется, знакомый сад и нежный взгляд, пишет Эдмон. А, в общем, так, в принципе-то, расходятся мнения. Многие за то, чтобы Тиль стал гражданином России. Главное Тилю об этом рассказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, это Виктор 26, Борисов эфир, Подмосковье.
Здравствуйте.
У меня два вопроса.
Давайте.
Ну, насчет концерта, ну неужели ж нельзя найти другого места, кроме Красной площади, а? Ребята, ну что же вы ее так, это нашу историю, кто не помнит прошлого, того нет будущего. И мы на ней тут концерт устраиваем. Пусть они там где-нибудь в Малаховке или он в Капотне играют. Поехали дальше. Значит, насчет Депардье. Ну вот сейчас товарищ правильно сказал, ну если ты, как говорится, в чужой монастырь заехал, ну а что ты тут путаешься под ногами, устраиваешь пьянки, гулянки и так далее и тому подобное. А может быть ему, как кто-то говорил, дать пырым по копчику, а?
А ну, как насчет, смотрите, по поводу концерта, вот концерт вам не нравится, а фестиваль военной...
Ну, не мне же одному,
правильно. А фестиваль военной песни на Красной площади лучше звучит?
Ну, военный, ладно, бог с ним,
ну, концерт, вот и все, ладно. Ну, вот мы и договорились, потому что фестиваль «Спасская башня» именно этим фестивалем и является. Ну, вот так вот, ну, фестиваль, да ладно, ну, значит, порешали, называется. А может, он может дать концерт, где хочет, заслужил, пишет Майлз. А, да, полностью поддерживаю Красную площадь, не место для концертов, фестивалей и прочее тоже. Не знаю, у меня, кстати, никаких вопросов по этому поводу не возникает. Концерт, фестиваль военной песни. А это вот та самая история, где оркестры потом, да, идут, и по Тверской они идут, и заходят на Красную площадь. Это же эта история. Очень красиво, почему нет. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер, Денис.
Добрый вечер, Денис.
По поводу гражданства для звезд, сказать.
Давайте.
Знаете, что меня удивляет? Вот человек, который сделал головокружительную карьеру, имел бешеный успех во всем мире, а уж в России-то уж точно. Суперпрофессионал своего дела. Миллионер, я думаю, даже мультик.
Да нет,
зачем нам? Вот давайте лучше дадим гражданство тому, кто умеет таскать мешки с цементом примерно на 17 этаж.
Ну вот, видите, вы в обратную сторону утрируете. Я думаю, что можно дать гражданство и ему, и человеку с мешками. В чем проблема? Просто это разные политические действия, понимаете? То есть давать гражданство кому-то известному, какому-то крутому человеку, который заслужил своей карьерой, свою известность, свое состояние, там еще что-то, это одно. А давать гражданство там кому-то, кто заслужил его, например, работой в этой стране, тем, что он живет в этой стране на протяжении десятилетий, там, например. Это другое. Это просто про другое. Вот там как, говорить, ну, пожалуйста, господин Линдеман, возьмите наше гражданство, этого, конечно, делать не надо. И тут я абсолютно согласен с Еленой Драпеко. Ну, с какой такой стати вдруг мы должны бегать за кем-то с паспортом? Ну, мы и не бегаем, правильно? Мы вроде не бегаем. Если захочет... Ну, обсудим. Мы уже обсуждаем с вами. Мы уже как, он уже как будто наш, согласитесь. Уже как будто взял паспорт. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Владислав, Москва. Слушайте, ну мне вот интересно, кто-нибудь из тех, кто ругает, говорит, концерт не надо там проводить, кто-нибудь из них вообще был хоть раз на этом концерте? Вот я был. Сейчас скажу, года, наверное, 3 назад.
Да.
Шикарный концерт, вообще очень. Выступала на тот момент тогда Тамара Гвердстеди. В тот день пела, я один день только ходил. Все мне очень понравилось. Вот в этом году пойду обязательно. То есть, если получится сработать, конечно, то пойду. А по поводу Депардье и пьянок его. Ребят, у нас УВД по выходным каждые полторы минуты идет звонок о том, что пьянки, пьяный дебош. Просто газетах написать о том, что слесарь Иванов где-то устроил пьяный дебош в магазине, еще что-то, это никому не интересно. Это происходит каждые полторы минуты.
Нет, это понятное дело, да.
А Депардье, конечно, он лишний стакан выпил, так его сразу в первую очередь.
Ну, понятно, да, слушайте, мне только одно интересно, вы где все берут эти новости про Депардье? Как-то все мимо меня проходит, видимо, мне просто нет. А может быть, он, знаете, он же упал в чан с волшебным зельем все-таки. Может быть, это оттуда? Астерикс и Обеликс, там все дела, может быть так. А в Союзе им баночки икры дарили, а не паспорта, пишет Д. Интересный подход. Давайте голосование, посмотрим, сколько у нас тут завистников, пишет Майлз. Голосование мы, наверное, уже не успеем. Да и завистников кому, в чем завистников? Короче, план такой. Даем паспорт Тилю и пилим дуэтик с Милоновым, пишет Виталий Фили. Вот, и миллиончики просмотров польются, называется, сразу. Знаете, вот еще такой интересный момент. Когда группа Металлика приезжает давать концерт в Москве и играет песню Цоя, да, это сразу миллионы просмотров, новости, мы восхищаемся, невероятно, вы посмотрите, они приехали, Металлика, играют песни Цоя и так далее. Когда тот же самый Тиль записывал, да, вот эти песни на русском языке, это тоже было новостью прям, всем так нравилось. А как до гражданства доходит, да, вот до обсуждения, сразу почему-то не нравится, и кто это такие вообще, и пускай едут, какие-то двойные стандартики, мне кажется, ну так вот, ощущение. Хотя, может быть, люди, которые восхищались исполнением песен группы, группы кино, группы Металлика, и люди, которые говорят о том, что не надо давать гражданство всем этим людям, это, может быть, разные люди. Я тоже такое допускаю. Давайте, я думаю, еще один звонок успеем принять. 7373-948, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий Романович. Ну, я думаю, своим поведением Депардье только утвердил высокий статус и почетный статус российского гражданина, который соответствует почти каждому из нас, когда звонят в эфир и хотят оказаться лучше, чем есть на самом деле. Это доказанный уже факт. По поводу так называемых агрессивных звонков, когда к другому так называемым нарушающим безобразием гражданам готовы отвернуть бошку. Вот по поводу данного праздника, я полностью поддерживаю данный праздник, но убого выглядят шотландцы с волынками, в том числе и немцы. Как бы ни говорили о том, что наша армия в чем-то ущемлена, у них, например, китель похож больше на крашеный картон. По поводу присвоения, опять же, гражданства, почему у нас есть же льготные категории граждан, совсем не с ближнего зарубежья, такие как киргизы, которые здесь подметают и ухаживают нашу территорию, но тем не менее они идут, имеют привилегированные, совсем неизвестные люди, привилегированное положение по получению ВНЖ и ПМ. Поэтому чем больше будет известных людей, тем будет лучше для нашей страны, которая благодаря Сиглу, о которой даже не знала Хьюстон, когда она приезжала на наш концерт, она не могла на глобусе показать, где находится Россия, хотя это самая большая страна. Но на общих основаниях, чтобы знали историю, чтобы уважительно к нам относились и знали русский язык.
Спасибо. А кто еще раз, Вайс, кто не знал, где находится наш
страна? Уитни Хьюстон однажды решила приехать на гастроли, и один американский репортер перед выездом из Шереметьево, из ее в американском аэропорту на глобусе попросил ее показать нашу страну. Но наша страна почему-то была окрашена в белый цвет. Она улыбнулась, потом ей делала подсказку, и она даже удивилась, открыв широко глаза, какая территория от океана до океана занимает наша территория.
Понятно, интересная история, да. Царство небесное, Уитни Хьюстон. Я бы вот был не против, если бы Уитни Хьюстон взяла бы российское гражданство. Гениальный артист была. Но по поводу того, что таким образом они узнают о местонахождении Российской Федерации, я вам так скажу, и так знают, на самом деле, придуриваются. А те, кто не знают, они много и где у них там что находится, не знают на самом деле. Роликов, YouTube завален роликами, знаете, где американцев спрашивают о каких-то там странах, любых, кроме Америки, они просто ничего не знают. Знают про свою единственную страну, прекрасную Америку. И больше ни про кого это не показатель. Ну, а так, вроде как, пока не дают никому гражданства. По крайней мере, Тилю Линдеману точно не дают, да и он вроде не просит. Но на фестивале «Спасская башня» выступать будет. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас рубрика «Русский язык» в эфире. Всем счастливо.
Коротко о самом интересном в русском языке. Изучаем родную речь вместе. Говорит Москва, говорит правильно. Русский язык.
Всем привет, это Евгения Фомина и наша образовательная минутка. Сегодня мы поговорим об одной из самых распространенных стилистических ошибок в русском языке, о плеоназме. Плеоназм – это речевая избыточность. Не путайте его с тавтологией, знакомой всем со школы. Тавтология – это необоснованный повтор одних и тех же, или однокоренных, или близких по смыслу слов, например, «масло масляное» или «спросить вопрос». Бывают случаи, когда тавтология оправдана, например, в ситуации с тавтологической рифмой, такое бывает. Ее можно встретить даже у Пушкина, знаменитые строчки «Вот на берег вышли гости, царь-салтан зовет их в гости». В отличие от тавтологии, плеоназм – оборот речи, в котором дублируется некоторый элемент смысла. Как же это выглядит? Мы часто встречаем такие выражения. Госпитализировать в больницу, спуститься вниз, обернуться назад, молодая девушка. Но ведь госпитализировать – это уже положить в больницу. Госпитализировать в школу нельзя.
Спуститься, значит оказаться внизу, обернуться, посмотреть назад, а девушка точно молодая. Зачем же повторять то, что и так очевидно? Мой личный топ – это, конечно, поцеловать губами. Не знаю, чем еще можно поцеловать, но автору этого выражения, вероятно, виднее. Предельный лимит, прейскурант цен, утренний рассвет, памятный сувенир, маленький нюанс, городской мэр – все это примеры плеоназмов.